Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутаты Государственной Думы России, в прошлом директор форума «Селигер» Илья Костунов, фракция «Единая Россия», Илья Пономарев, представитель «Справедливой России», ну и «Левого фронта» также, и член Общественного совета кандидата на пост президента России Михаила Прохорова, член Совета Федерации Александр Починок.
Добрый вечер.
Все поздоровались, и говорим мы сегодня о том, куда идти после 4 марта. И в узком, и в широком смысле. Ну, хочется сначала, конечно, обсудить самые яркие заявления последнего времени. Все-таки, на мой взгляд, это то, что говорил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он сказал, что те, кто противостоят действующей власти, ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом власти будут обвинять, сказал он. То есть премьер-министр знает то ли о готовящемся убийстве, то ли о покушении. Хочется, конечно, спросить, какие меры предпринимаются, чтобы все были живы и здоровы, если это правда, а если неправда, то зачем кандидат Путин говорит вот эту самую неправду или попросту лжет. Давайте начнем с Ильи Пономарева. Пожалуйста, Илья, как вы восприняли это замечательное заявление?
Ну, я думаю, что это, собственно, такой предупредительный выстрел для того, чтобы все поняли, какие реальные, значит, могут быть намерения и какие могут быть реальные последствия от тех действий, которые будут происходить в Москве 4-5 числа. Но при этом, на самом деле, это очень такое саморазоблачительное заявление, потому что ведь сейчас как происходит? Есть силы, которых кто-то там подозревает в возможности совершить противоправные действия, я прежде всего имею в виду, собственно, действующую власть, да, то есть 4 числа. И силы, которые вот обычно называют оппозицией, это те силы, которые пытаются добиться того, чтобы ситуация осталась в рамках закона, чтобы все было по-честному посчитано, чтобы выборы были прозрачными, чтобы избрали тех, за кого реально проголосовали граждане Российской Федерации. Но мы при этом видим, что на каждое действие тех людей, которые выступают за честные выборы, начинаются миллион контрдействий разнообразных. Да, там на митинг начинается контрмитинг, на любой заявление делается контрзаявление, а вот теперь еще и начали пугать. Я считаю, что это, в общем, действия, которые на самом деле подпадают под столь любимую властью 282-ю статью Уголовного кодекса о разжигании социальной розни, и считаю, что это, конечно, очень тревожный признак того, что люди не заботятся о долгосрочном сохранении российской государственности, а раскачивают активно ситуацию.
Александр Починок, пожалуйста, ваш комментарий.
Во-первых, очень надеюсь, что ничего не произойдет, потому что наша главная задача провести выборы по одной простой причине. Россия без легитимной власти – это страна, которая скатывается всегда бог знает куда. Поэтому наша задача всех и правящей партии, и власти, и оппозиции системной, и оппозиции несистемной постараться сделать так, чтобы выборы действительно были честными. Если они будут честными, если все будет нормально, я надеюсь, никаких чудес не произойдет. Хотя в России быть застрахованным ни от чего нельзя, у нас за нашу тысячелетнюю историю чего только не происходило.
Да, ну, за 20 лет, пока вы были разным депутатом, тоже
было много. И идеи были разные у разных деятелей, и чудес было подобных полно, поэтому я очень надеюсь, что ничего не произойдет. Вот Бога буду молить, чтобы... Потому что нет ничего страшнее в России, чем революция.
Илья Костунов, фракция «Единая Россия». Собственно, ну что, действительно чего-то боится Владимир Путин? Человек, за которого вы, наверное, агитируете.
Спасибо за подводку. На самом деле, я тоже уверен, то, что никто в России не заинтересован в жертвах, в России, подчеркиваю. И любая смерть, безопасность, какие-то нарушения безопасности, в первую очередь, обвинения лягут на власть. Я в ноябре, в конце ноября, перед декабрем был в Сирии, когда еще информационная война не была настолько сильной, но гражданская война уже шла, пытался проводить расследование в Хаме там, где были самые жестокие беспорядки, убийства полицейских и мирных граждан, в том числе, и по свидетельским показаниям росло событие в Дару, везде были митинги, везде использовали людей из лучших намерений, говорили о происках власти в расчете на один единственный труп. Прямо скажу, на один единственный труп.
Слушайте, там уж 7 тысяч человек.
Дальше, после этого, я сейчас скажу, дальше после этого происходят похороны публичные, везде проносят покойника по всем улицам, и дальше начинается совсем другой разговор. У людей появляется оружие, спецсвязь, инструкторы. По поводу 7 тысяч человек. Был в госпиталях, подумайте, что же это за террор такой в Сирии, когда военных погибает больше, чем гражданских?
Ну, вы знаете,
наверное, это мирные демонстрации.
Названо на сейчас 2 тысячи.
На момент, когда я был, было 4300.
Мы все-таки Россию обсуждаем.
Обе стороны хороши.
У меня такое ощущение, что вы хотите нас напугать.
Нет, я...
Я не знаю, Илья, неужели такая ситуация прямо, что кто-то собирается взяться за оружие? Вот вы призываете выйти на площади, скажем, там, 5 числа, я так понимаю, идут переговоры. И вот, я так понимаю, нас пугают, что, не дай бог, случится что-то такое, как в Сирии уже.
Ну, оружие известно, кто носит у нас на митинге, это носит силы правопорядка, это носит представители власти. Я что-то ни разу не видел, чтобы представители оппозиции у нас носили оружие.
А
и вообще,
видел.
Что... Ну, видите, вы, значит, очень интересных людей, значит, знаете.
Да.
Ну, охрана, это ЧОПы есть у всех, хотя это, прямо скажем, типично скорее для представителей власти ходить с охраной, а не у оппозиционных лидеров. Да? Нападают обычно на нас. Боевики, которые вот ваши коллеги по движению наших финансируют, обычно нападают на нас, а мы вынуждены, соответственно, от этого защищаться, и обычно голыми руками. И последствия этого все видят, видят,
вы
что произошло. Что произошло с Олегом Кашиным, и видят все, что произошло с Бекетовым, в Химках, да, то есть поэтому это ваша технология, да, то есть не наша. И последний раз ее ваши коллеги применяли не далее, как 26 числа, когда люди собрались отмечать Масленицу, и на них, соответственно, было нападение при полном попустительстве сотрудников правоохранительных органов. Так что насилие применяете вы, а не кто-либо другой.
Но вы зовете людей на улицу. Зачем? Вот зачем идти 5 числа, если в стране проходят выборы? Вот нам говорят, выборы, честные выборы, веб-камеры, прозрачные урны, правда, почему-то уже на третьих участках, как выяснилось, ну и так далее. Если все хорошо, зачем идти? Ну, тем более заранее людей поднимать.
Ну, мы на самом деле рассчитываем, что мы поймем, зачем идти утром 5 числа, потому что надежда о том, что все пройдет по-честному. Сейчас не понимаю. То есть я понимаю, что повод точно будет, а вот какой он будет, да, то есть это неизвестно, потому
ты
что...
Ты виновен уже тем, что хочется мне кушать?
Наоборот.
Не перебиваем.
Наоборот. Да, это вот у вас культура на Селигере такая очень характерная, да, то есть ведение дискуссии, вас там тренируют на эту тему. Мы же спокойно, интеллигентно разговариваем, руки друг другу пожимаем, то есть регулярно. Вот. Ну ничего, вы в Думе, то есть, научитесь. Я верю, да, то есть господин Нарышкин, он очень хороший спикер, то есть и очень интеллигентный человек сам по себе. Так вот, в зависимости от того, как пройдут выборы, мы прилагаем сейчас все усилия с наблюдателями для того, чтобы процесс был прозрачный, честный, и то, чтобы люди поверили в результат выборов. Причем здесь мы сотрудничаем абсолютно со всеми, вот я непосредственно с этой передачей иду в Юр-Академию с госпожой Кандилаки и с корпусом наблюдателей, которые молодые юристы, поддерживающие Путина, договариваются о взаимодействии с ними тоже.
Очень
для
хорошо.
Того, чтобы это
очень
был информационный хорошо. Обмен полностью, чтобы наши данные были известны, соответственно, штабу Путина, то есть штаба Путина данные были бы известны нам. Я делаю сейчас систему параллельного подсчета голосов OpenElections.ru, то есть на котором мы будем считать вот то, что дают наблюдатели, это все будут видеть, всех наблюдателей без исключения, от всех инициатив, которые происходят. Дай бог, что все будет нормально, тогда мы 5 числа обсудим, значит, либо отпразднуем победу, если вдруг наш кандидат победит в первом туре, либо обсудим, значит, стратегию действий на второй тур, кого мы будем поддерживать, кого мы не будем поддерживать. Ну, а если так случится, что будут массовые фальсификации, то, конечно, заявим свое отношение к этим фальсификациям.
Или, а да, если... Да, да.
А если выборы
Александр
будут
Починок.
Честными, так, и в первом туре победит кандидат власти?
Ну, пойдем выпьем рюмку водки, да, то есть и поздравим этого кандидата с победой.
Тоже хороший вариант.
Да,
хороший.
Абсолютно. Я, главное для нас, да, чтобы это было все по-честному, да, то есть, ну, мы на самом деле, поскольку мы знаем социологию, сейчас уже нельзя говорить, но по той социологии, которую я видел из разных источников, настоящих, а не то, что публикуется, да, то есть в средствах массовой информации сейчас, ни один из кандидатов не может победить в первом туре.
Можно
с очень большим, я не могу
нельзя
по закону.
Нельзя,
мы знаем же, то есть, какой закон, да, опять в отличие от некоторых.
Это мнение, что не может победить в первом туре. Да. Мнение Пономарёв. Да. Пожалуйста, Александр Петрович, все-таки, а вы как относитесь к тому, что разные общественные силы, вот ваш штаб Прохорова, объявили о том, что 4-го, кстати говоря, сторонники Путина собираются выходить, 5-го, видимо, не сторонники Путина. Что вы думаете об этом?
Значит, прежде всего, во-первых, мы завтра собираемся в Олимпийском, как вы знаете.
Так, вы нас не агитируете.
Я не агитирую. Я, видите, я просто говорю, что собираемся. Ничего не агитирую.
Но вы до выборов так, собираетесь.
Дальше,
на концерт.
Опять-таки, дальше на митинг. Но дальше надо думать, исходя из результата выборов. Для нас очень важно, что ни одна из серьезных группировок, ни сил, партий не предлагает силовых вариантов. Это крайне важно для России. Второе. Нормальное явление, когда после выборов проходят митинги. Действительно, по логике вещей ты должен собрать своих сторонников или поблагодарить, в любом случае поблагодарить их, порадоваться, если получилось хорошо, погоревать, если получилось плохо, если действительно украли победу, там есть нарушение, возмутиться и дальше можно протестовать, если выборы получаются честными, а сейчас я все-таки уверен и очень надеюсь на то, что всем участникам нужно, очень нужно, чтобы выборы 4-го были честными. Всем участникам кампании.
Вопрос с Ильей Костуновой, «Единая Россия». Ну, я подозреваю, что вы верите, что ваш кандидат победит все-таки в первом туре. А если он не победит в первом туре, вы будете считать, что выборы нечестные, и выведете ваших там молодую гвардию нашистов и так далее на улицы?
Я бы не стал склонять слово «движение наше» ассоциировать с словом «фашисты», потому что «нашисты» – это всё-таки такая ассоциация.
Это вы
очень
сказали,
неприятная.
А не
да.
Я.
Но вы это имели в виду.
Ничего я не имел в виду.
По поводу, я хотел отмотать. Была прекрасная акция, красивая, когда единенько, «Белое кольцо». На Садовом кольце вышли люди, которые за честные выборы. Я прошел по кольцу примерно 2 километра, задавал всем примерно 2 вопроса. Первый вопрос. Скажите, как вы поймете, что выборы были честными? Как правило, у людей сначала задумчивость, а потом говорят, ну, слушайте, ну, хотя бы одно нарушение-то в стране, наверное, где-то будет. Значит, можно будет сказать, что выборы нечестные. Я говорю, хорошо. Как вы поймете, что выборы были легальными? Ну, тогда говорят, ну да, если количество нарушений не позволит опровергнуть победу там, какого-то кандидата, то тогда, наверное, они будут нелегальными. И второй вопрос дальше я задавал, то что, хорошо, есть множество наблюдателей, вот вы все будете наблюдателями, многие, кстати, были из корпуса наблюдателей, Тины Колдулаки, молодых юристов, тоже были на кольце, потому что они тоже за честные выборы. И они говорят, ну, спрашиваю, хорошо, а кто у вас Чуров? Кто тот человек, который гарантирует, что не будет фальсификаций, что это не было записано с голоса, то, что это не было сделано в фотошопе, то, что это не было сделано на видео, там интернет уже завален утечками из подпольных студий о том, то, что что-то снимали. Может быть, это и представители власти снимают, но демонстрируют, насколько легко любые доказательства
наносят, да?
Фальсификации. Ну, что значит контрудар? Нет, ну, борьбы. Контрудар. Есть желание, чтобы выборы были легальными и честными.
Я вас спросил, вы людей-то будете выводить, ну, 4-го, вот хотя бы скажите, вы их зачем будете выводить?
4-го
даже не
5-го,
а 4-го.
У меня нет информации про 4-е число, я знаю, что 5-го числа люди после работы, которые, соответственно, поддерживают Владимира Владимировича, они, некоторые из них пойдут либо праздновать победу, либо в митинг поддержки Владимира Владимировича, если будет второй тур.
Это вам Манежную площадь предоставили, да?
По-моему, и Манежная площадь, и Лубянка были поданы,
Манежная,
соответственно,
днём, да.
Были поданы заявки своевременно. По-моему, на Лубянку уже там Максим Мищенко отправил в Твиттере, получено разрешение.
Ну что ж, я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас сейчас в эфире говорят о том, что происходило на выборах и что будет происходить после. Илья Пономарёв, «Справедливая Россия», Илья Костунов, «Единая Россия» и Александр Починок, который представляет не партию, а Михаила Прохорова. Да, есть такой беспартийный человек, он, кажется, партию создает, да, теперь?
Да, мы создаем партию, и в нее уже записалось достаточно людей для ее регистрации. Запись идет в интернете, со всеми общаются, идет обратная связь, а партия будет многочисленной.
А название-то у нее есть?
Подождите, название определят члены партии. Партия должна собраться. Это первый раз, когда
собирается. А идея-то у нее есть какая-то?
И все есть. Почитайте программу. Программа достаточно подробная. Кстати, я Илью должен поправить. Он сказал про нелегальные выборы. Выборы у нас в стране легальные в любом случае. Он хотел, видимо, сказать легитимные, нелегитимные. Вот. А степень легитимности, ну, извините, это люди чувствуют очень. Это люди чувствуют очень тонко. Я за свою жизнь участвовал в гигантском количестве выборов, и всегда вот степень согласия, она проявлялось очень четко. И люди на Белом кольце были замечательные. Я там 2 часа стоял, ходил, разговаривал с людьми. Они искренне действительно хотят легитимных выборов.
Кстати, хорошо, что мы сходимся. Илья Пономарев, пожалуйста, потом.
Вы знаете, просто на самом деле, вот мы здесь сидим, представители разных политических сил, да, но мы то, что называется системные политические силы, да, и на самом деле у нас сейчас задача абсолютно общая. Я занимался в бытность свою депутатом, до депутата Государственной Думы, хоть и был долгое время в оппозиции, но все он занимался разными проектами, в частности, в области модернизации. Вот я могу сказать, что уровень недоверия людей к любым проектам, которые начинает власть, он очень высокий. И проистекает он от того, что изначально люди не доверяют политическим институтам, которые сформированы в стране, потому что они не верят в то, что они формируются честно. И, к сожалению, к тому возникает огромное количество разных свидетельств. И вот те самые ролики, которые, значит, например, в сети есть, вот вы говорите, там фальшивые, кто бы их ни делал, да, то есть на самом деле, хотя я как бы уверен, кто их делает, но, значит, кто бы их ни делал, да, то есть они подрывают доверие к государственности как таковой. И очень плохо, что власть играет в эти игры, да, то есть что она распространяет эти ролики, в частности, это уж точно, вот мы, у нас был, например, там съемка на ОРТ, да, то есть ролик из сети был показан по Первому каналу одним из видных деятелей партии «Единая Россия», да, тем самым из достаточно узкого аудитории, которая есть в сети, это поднято на всю аудиторию Российской Федерации, на многие десятки миллионов людей, да, это делаете вы, и вы тем самым подрываете доверие к российской государственности. Я считаю, что вот любой честный человек должен поставить задачу и 4 числа приложить все усилия, чтобы доверие к государственным институтам было восстановлено. И это через наблюдение и через честное поведение на этих самых выборах.
Вот это очень важно. И каждый, кстати, такой случай, каждый такой ролик, тогда можно очень легко проверить. Вот предельно важно, чтобы после выборов действительно посмотрели на все нарушения, которые будут, потому что наверняка выборы в огромной стране без нарушений не бывает. Мы сами были с вами наблюдателями на массе разных выборов. Каждый случай проверили, и проверили действительно. Вот те, кто фальсифицирует, должны знать, что наказание неотвратимо.
А как быть с переписыванием протоколов, которые не под камерой?
Это самая главная проблема. Именно поэтому очень важно, чтобы председатели комиссии показывали в эти веб-камеры протоколы, чтобы она оставалась у тех, кто заинтересованно будет смотреть в непрерывном режиме, и эта копия, чтобы она висела в интернете, чтобы всегда можно было обратиться и проверить. Потому что действительно важнее, у нас важнейшее нарушение – это переписывание протокола, это карусельщики и это вбросы. С каждым из них надо жестко бороться.
Да, ну, кстати, относительно, значит, этих самых протоколов, я вот вместе с коллегой Шлегелем и Николаевой из «Единой России» и Гатаровым из Совета Федерации, ну, тоже «Единой России», да, был в рабочей группе Минкомсвязи, которая готовила эти самые веб-камеры. И мы задавали там представителям Минкомсвязи и потом Центризбирком одну простую вещь, простой вопрос. Да? Вот то, что мы сейчас делаем, будет восприниматься в качестве доказательства в суде или нет? И ЦИК развел руками, сказал,
не
может
знает.
Будет, а может не будет.
Не знает. Да? Это нам с вами надо прописать законодательство.
Вот. Я, соответственно, вчера написал письмо Лебедеву там, с предложением в срочном порядке, то есть буквально на следующей неделе, да, принять инструктивный материал для судов, что любые видеосвидетельства должны приниматься как доказательства. А дальше, соответственно, УПК, да, если эти доказательства подделаны, фальшивые, да, то будет...
Начаться
ответственность тех людей, которые приносят эти самые вещи. Они должны просто отметаться, как как это сейчас делает суд. Мы не знаем, откуда вы взяли протокол, это там тренировались. Мы не знаем, откуда вы взяли вашу видеозапись, это там, то есть непонятно, где нарисовано. Они должны все быть приняты в качестве рассмотрения. И если суд считает, что они недостоверны, кто их принес, должен понести ответственность.
Не возражаете?
Я, более того, как член комитета по безопасности и противодействию коррупции, ну, находился в поисках по предыдущим выборам свидетелей, которые лично видели вбросы, карусели. Кстати, прошу, если кто-то из слушателей лично видел вбросы, карусели на предыдущих выборах, и может это дело подтвердить вплоть до суда, Костунов, собака, дума, gov.ru, пишите, свяжусь.
Вот,
и
ну, вот
я закончу. Я как... Видео. Хорошо. Да. Хорошо.
Да. Но вы обменяйтесь данными. Знаете, у меня вот важная информация. Прошу прощения. У меня важная информация. Вот как раз оппозиция договорилась с правительством Москвы о проведении митинга за честные выборы на Пушкинской площади в Новопушкинском сквере 5 марта с 19 до 20 часов. Илья, вы довольны как член оргкомитета?
Нет.
Почему?
Потому что мы приняли сегодня с утра решение о том, что только Манежная площадь. За это проголосовал интернет, это очень долго обсуждалось, и принимать решение о переносе в какую-то другую сторону, то есть какая-то узкая группа людей просто не имеет права.
При большом скоплении народа власти согласны перекрыть движение по Тверской улице, сказал Сергей Удальцов.
Но все равно маловато, маловато.
Конечно. Если власти берут на себя обязанность перекрывать-то от Тверской, но другое дело, что тогда я уже как житель города Москва могу сказать, что я этим не удовлетворен, потому что тогда в центре будет хаос.
Это кошмар,
потому
конечно.
Что я это не сомневаюсь, катастрофа. Что на это соберется, вне зависимости, опять-таки, от итогов, будут они положительные или отрицательные, соберется несколько десятков тысяч человек. Этот сквер столько людей не может вместить. Там влазят в лучшем случае 1005 в этот самый сквер. Соответственно, это гарантированное перекрытие Тверской улицы.
Может
Значит,
быть,
наши
это и есть задача.
Доблестные власти опять провоцируют неудобства для жителей города.
Здесь я уже упомянул о том, что проголосовал интернет, так как я планирую специализироваться на информационной безопасности, и в том числе и интернете. Ну, это не ужас, это прекрасно. Вы будете себя недовольны. Я обеспокоен тем, что сейчас в сети появляется огромное количество призывов к экстремистским действиям.
Вы там в прокуратуру какой-то донос написали, по-моему, на журналиста Бабченко.
Я написал не донос, я написал сообщение. Слово «донос» — это как-то...
Запрос, извините.
Запрос, соответственно, да. И суть заключается в том, что он рекомендовал... ужасные вещи. Он рекомендовал для прорыва оцепления кордонов использовать снегоуборочные машины. Снегоуборочная машина, врезающаяся на скорости в толпу людей, это 30-40 жертв. Он, соответственно, инструктирует, каким образом экипироваться для того, чтобы лучше было. Да, это много пишется в сослагательном наклонении, но, кроме этого, есть большое количество анонимных материалов. К чему это призывает, неизвестно.
Вот нам, знаете, пишет Лена, на площади выходит безоружный народ, революция может произойти, то есть, если в народ начнут стрелять. Вопрос к Починку. Как вы думаете, Путин отдаст приказ стрелять
Нет.
в народ?
Нет, мне кажется все-таки, что сейчас Владимиру Владимировичу очень важно, чтобы выборы были легитимными. Для него важно, потому что иначе нарушаются основные принципы существования государства российского. И поэтому он уж точно такую команду давать не будет.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Ильей Костуновым после выпуска новостей «Радио Свобода», а Илья Пономарёв, я так понимаю, нас покидает. Спасибо большое.
Наблюдателям, да, заниматься честными выборами. Вот спасибо. Это...
«Радио Свобода». Новости.
6:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Группа оппозиционеров уведомила власти Москвы о намерении провести 5 марта, на следующий день после президентских выборов, несанкционированную акцию здания Центра избиркома. Как сегодня сообщает Интерфакс, письмо на имя мэра Сергея Собянина подписали лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, оппозиционер Владимир Буковский, адвокат Евгений Архипов и другие. Адвокаты родственников покойного Сергея Магнитского отказались знакомиться с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела. Об этом сегодня сообщили в Следственном департаменте МВД России, отметив, что дело будет все равно направлено в суд. В городе Губа на севере Азербайджана отпущены все задержанные участники многотысячной акции протеста с требованием отставки главы района Рауфа Хабибова. Об этом радио «Задлы» к азербайджанской службе нашей радиостанции рассказал депутат парламента Азербайджана от Губинского района Вахид Ахмедов. В Турции 15 полицейских получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Взрыв произошел у офиса правящей партии «Справедливости и развития» в европейской части города. По данным турецких средств массовой информации, ранее подобные акты насилия в Стамбуле неоднократно совершали курдские боевики. Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского союза – проблемы безработицы и обеспечение экономического роста в странах ЕС. Перед форумом в Бельгии, Испании и Греции прошли массовые протесты против введения новых мер жесткой экономии, вызванных необходимостью преодолеть острый долговой кризис. Руководство одной из двух крупных административных частей Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, проигнорировало празднование 20-й годовщины провозглашения независимости страны. Одна из ведущих интернет-корпораций Google с сегодняшнего дня изменила политику конфиденциальности, вопреки опасениям со стороны руководства ЕС, что это может нарушить европейское законодательство. Вы слушали краткие новости на волнах «Свободы».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии остались Илья Костунов, фракция «Единая Россия», депутат Государственной Думы России и член Совета Федерации, Александр Починок, член Общественного Совета, кандидата на пост президента России Михаила Прохорова. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Пользуйтесь и задавайте свои вопросы нашим весьма компетентным гостям. Так, господа, наверное, никто не будет спорить, что один из вероятных кандидатов в президенты может в первом туре набрать... Ну, Сергей, вот вы нам пишете какие-то цифры, а я их не могу называть. Как вы думаете, кто кому будет отдавать голоса во втором туре, если такое случится, говорит Сергей? Это довольно забавно. Вот, например, Александр Петрович, вот ваш кандидат занимает третье место.
Ему задавали вопрос. Этот, впрямую, журналисты на последней пресс-конференции.
Это мы Сергею помогаем.
Да, и я отвечаю, что ответил Прохоров. Он ответил просто, что он не собирается никому передавать голоса, потому что за него проголосуют миллионы людей, сознательно решивших, что делать. И эти люди не нуждаются в поводыре, в указке. Они прекрасно решат сами, что им делать. Торговать голосами, передавать голоса невозможно, неприлично, недопустимо.
Да. Илья, а вы могли бы представить такую картину, когда Владимир Путин не попадает во второй тур? Вот вы бы тогда за кого проголосовали из оставшихся?
Вы это какую-то фантастическую ситуацию
называете.
И тем
не менее это интересно. Личное мнение.
Личное мое мнение, в случае, если Владимир Владимирович не попадет во второй тур, то, наверное, я на второй тур не пойду. Вот, серьезно, мое решение, я на второй тур просто не пойду, но итоги второго тура в этом случае, я признаю, буду следить за честностью выборами.
То есть вы отдались бы на волю народа?
Я бы отдался на волю народа по той причине, что, к сожалению, остальные кандидаты, на мой взгляд, ну, лет на 6-7 отстают по политическому опыту от Владимира Владимировича.
Есть вот еще один вопрос. Люди интересуются все-таки тем, как прошла агитационная кампания. Все-таки все видели, видимо, газету «Не дай бог» многомиллионным тиражом. Все эти 7 статей, бесплатно напечатанные в 7 газетах Владимира Путина. Кроме того, было много документальных фильмов, которые прославляют единого кандидата, я бы так сказал, мягко. И посмотрели их, вот я даже вижу свежая статистика, 23 миллиона зрителей старше 18 лет, то есть около 20% избирателей. Илья, как вы объясните все-таки, ну, нельзя ли было играть как-то по частям? Яснее, да? Или вам надо было обязательно 75% эфира за Владимира Путина?
Вы вбрасываете тезис, что было нечестное распределение эфира. Я так не считаю. Я считаю то, что интерес СМИ обусловлен в том числе и величиной политика. А по поводу аудитории, которую вы сказали, в 23 миллиона, ну, в конце концов, есть интернет. Аудитория интернета порядка 70 миллионов в нашей стране. Там ситуация прямо противоположная. количество, так сказать, эфира, а если вы еще взять позитивные и негативные упоминания, там совсем другая ситуация, потому что коммуникация, кажется, в интернете...
Вы завышаете количество в интернете.
Ну, у нас это количество активных людей, пользователей, которые... аудитория, я думаю, 40 миллионов там есть. Mm-hmm. И коммуникации отстроены так, что они работают не на того же кандидата, про которого вы сказали, кому отдал телеэфир.
Нет, но тут Илья не прав, мы в данном случае самая пострадавшая сторона, потому что по закону, я прошу прощения, по нашим законам Прохоров получил в два раза меньше времени, чем все остальные участники президентской гонки. Это положено по закону.
А он в Думе не заседает.
Нет,
он не премьер-министр. Он простой олигарх.
Вот, потому что он не в данном случае не олигарх, он гражданин Российской Федерации, у которого не было на момент выбора политической партии, и поэтому за счет этого он получил половину.
Я о профессии говорю.
Второе. Олигарх – это не профессия.
Так? А что это? Это счастье?
это в том числе и огромная ответственность. И в конце концов, он просто очень хороший менеджер. Но не в этом дело. А второе. Было бы странно увидеть власть, которая бы не воспользовалась возможностями для того, чтобы себя прорекламировать и показать. Поэтому эта ситуация была понятна и прогнозируема. Другое дело, что надо стараться это ограничивать в законах. И, наверное, после выборов. Опять-таки, главный для нас вопрос, что делать дальше после выборов. Надо видоизменять законодательство таким образом, чтобы эти возможности у власти, кто бы в ней ни был, были бы сокращены. Так? Это раз. А второе, я напомню, что в свое время, когда Борис Николаевич Ельцин баллотировался в Москве, у него эфирного времени меньше, чем у Бракова, было, мы считали тогда, в 7 раз, даже с учетом листовок и нелегальных материалов, которые
ходили и раздавали. Вы намекаете, что Прохоров победит, тем не менее?
Понимаете, я считаю, что Прохоров, в конце концов, победит. Так? Я считаю, что как и если мы пойдем по правильному пути, будем делать нормальную партию, мы победим. А иначе зачем заниматься партийной деятельностью такой? Но опять-таки в честной борьбе.
Вот нам тут написали, что власть перевела дыхание, сгруппировалась, перешла к ответственным действиям. Передышка пошла не на пользу ей, пошла на пользу ей, но не обществу.
Ответственным действием или активным действием? Как он там написал?
Активным, активным. Да, ну вот здесь перечислены атаки на «Новую газету», на «Эхо Москвы», вот телеканал это... «Дождь», сейчас вот следователи там что-то такое на РСН
вот
тоже
ходят. Вот это на самом деле ужасно. Это попытка разбивать зеркало. Это смертельно опасно для любой, опять-таки, власти. Если тот же самый Венедиктов отражает то, что есть, если вы действительно даете картину того, что происходит, то пытаться закрыть, сломать журналистику, это всегда и везде приводило к страшно печальным результатам. Причем со всех сторон, опять-таки, вы вспомните, что было с НТВ, вспомните, что было, когда любимые вами олигархи давили прессу, вспомните, что было, когда власть давила прессу.
Их было много, и каналов было много.
Но все
а
равно,
теперь у кого все в руках?
Вот опять-таки...
Вот у партии «Единая Россия», у Ильи Костунова.
Да,
у фракции. У них действительно большинство средств массовой информации,
и это плохо. Я более того скажу. Можно?
Да, пожалуйста, не возражайте.
Я сам человек беспартийный, и еще в сентябре даже не ожидал, что я окажусь в списке.
А вы в Селигере как?
Беспартийный. Как беспартийный, абсолютно беспартийный директор, да, и, кстати, вполне, может быть, создам свою партию когда-нибудь.
Нового типа.
Нового типа, совершенно верно. По поводу каналов. Вот сейчас странная ситуация в СМИ. Интернет нельзя недооценивать, это раз. И второе, государственные каналы находятся под постоянным контролем. Независимых журналистов, политиков. Идет постоянная критика, если вдруг идет перекос в какую-то сторону. В то же самое время частные телеканалы, типа «Дождя», в то же самое время независимые радиостанции, там, где нет влияния учредителей на политику редакции, они абсолютно свободны от этого контроля. Тот же Венедиктов, и, кстати, вы сказали, давление, удар на «Новую газету», никаких изменений в редакционной политике у данных СМИ я не наблюдаю.
Пока.
Не надо считать то, что там какие-то злодеи во власти настолько глупы, что предпринимают удары, не влияющие.
А Венедиктов – это что, оппозиционное средство массовой информации? Я просто посмотрел его эфирную сетку, он... дает слово всем без исключения, всем точкам зрения. Давайте. И Кургиняны, и Прохановы у него в эфире столько, что мама не горюй.
На личном примере материалы в отношении меня негативно окрашены, он публикует, мое опровержение публиковать отказался. Точнее, просто проигнорировал. Несмотря на то, что это вызвало некоторый резонанс в интернете, и люди его просили это сделать.
Ну, это уже ваше личное отношение с нашими конкурентами, я бы так высказался. Давайте мы примем пару вопросов от слушателей, они уже заждались. Наушники. Вячеслав из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня есть информация, что на 4 марта на 21.00 запланирован митинг в поддержку премьер-министра на Манежной площади. Вот это мне сказал мой знакомый, он работает в одном известном государственном учреждении, вот руководитель выводит...
А вопрос в чем?
А вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, это господин Костунов, пожалуйста.
У меня такой информации нет, но, насколько я знаю, ну, у меня нет такой информации, не могу ее никак прокомментировать, потому что просто выпаду из повестки.
Ну, вполне возможно. Я, правда, не видел, чтобы было вот так официально сказано, что 4-21 час, но если Манежная площадь находится в ведении Федеральной службы охраны, и была информация, что, возможно, эта площадка предоставлена движению нашей, ну, почему бы им и не выйти, в конце концов. Им можно около Кремля ходить, а, видимо, тем, кто согласился на Пушкинскую площадь, нельзя. Значит, сакральное место, сторонники того, кто в Кремле будет, они будут там гулять. Кстати говоря, это тоже, в общем, сталкивает людей. Вам не кажется, Илья?
Мне так не кажется. Люди сами с собой сталкиваться не будут. Они будут сталкиваться только в случае, если их будут координировать и направлять. Кстати, буквально...
Вы про теорию заговоров?
Я не про теорию заговоров, я про теорию того, то, что, как правило, если людей собирают, ими планируют управлять. И второй момент, вот как раз я хотел сказать по поводу призывов к экстремистским действиям, которые размещаются в интернете. Мне приходит сообщение о том, что там же будут размещаться еще и инструкции. Поступила общественная инициатива, с завтрашнего дня мне будут присылать списки этих экстремистских материалов, и я оперативно, пользуясь своим депутатским статусом, буду сообщать правоохранительные
только
органы.
Только не расширяйте понятие экстремистские материалы.
Вообще есть такое мнение в числе тех требований, которые есть у оппозиции, которая выходит на митинги, есть и вопросы по 282 статье. Она действительно трактуется расширительно, особенно в случае так называемого разжигания социальной розни. Неоднократно, скажем, попытки критиковать милицию-полицию пытались перевести в судебные дела об экстремизме. Это выглядит очень дурно, по-моему.
К сожалению, я сам 282 статью, ну, как депутат могу сказать, мне она не нравится. Правоприменительная практика по ней мне тоже не нравится, тем более тем, что
давайте
чаще всего именно...
Она у всех, видите, да, она у всех вызывает.
А вы можете внести инициативу как член Совета Федерации по этому поводу, кстати?
Даете такое поручение?
Ну, я просьбу передаю.
Хорошо. Хорошо, вот запишем, нас сейчас слушают, постараюсь, сейчас, правда, надо с хорошими юристами посидеть, попробуем исправить.
Я готов принять участие в обсуждении.
Давайте посмотрим.
Вот конструктивный подход.
Конечно, и мне не понравилась вот та нотка, которая прозвучала, что нашего слушателя, что руководитель учреждения сказал, что дана команда посылать. Честно говоря, вот такие вещи всегда, это плохо. И когда мне говорят, что рабочие Нижнего Тагила сами зафрахтовали поезд и приехали, это вызывает только улыбку. Но я все время вспоминаю, как один из моих очень хороших знакомых, который блестяще выиграл выборы, когда ему задали вопрос, конкурент был с деньгами, он платил за голоса, говорит, что делать? Он деньги платил. Говорит, что, как что? Берите деньги и голосуйте так, как считаете нужным.
Александр Петрович, вопрос к вам как к экономисту, человеку с большим опытом работы в государственных учреждениях, в том числе в финансах. Вы, наверное, видели разнообразные предвыборные обещания разных кандидатов. Ну, звучит одно слово в оценке, популизм, ну и разные степени вот этого градуса. А что вы можете сказать о главном конкуренте Михаила Прохорова? Там популизма много в обещаниях?
У Владимира Владимировича много, много популизма. Да. Ну, кстати, это не программа, это статьи, потому что свернутой программы нет. Я должен признать, что там содержится очень много вещей, которые нужно объективно сделать, но популизма более чем хватает. В этом отношении... У нас гораздо более реалистичные подсчеты, возможности. Надо стараться, понимаете, главное сейчас все-таки для России стараться деньги зарабатывать, вот, стараться рабочие места с хорошими доходами создавать.
Я замечу. Просто звучит мнение, что Владимир Путин все больше двигается от такого умеренного экономического либерализма, который был в начале нулевых годов, к реальному такому то ли социализму, то ли госкапитализму.
Но я очень жалею, что Кудрина нет.
Да. Вы не жалеете?
Мне кажется, Владимир Владимирович все-таки следует веяниям общества и трезво оценит возможности экономики. Кудрин обрубал очень много инновационных идей, и за это критиковали в том числе и ваша аудитория. А по поводу статей, Владимир Владимирович был наверняка большой соблазн и, главное, возможность свалиться из конструктивных предложений просто в назначение виноватого. Вот сейчас некоторые кандидаты назначили виноватых. Да, а так обвинить во всем какого-нибудь внешнего врага. Или
было и такое. Ой, было и такое.
Во всем.
Но не во всем, но очень сильно. Это без этого не обошлось, не волнуйтесь, не удержался.
Остался в рамках конструктива.
Так, Федор из Петербурга, ваш вопрос, пожалуйста.
Максим, да, здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, хочу сразу сказать, что я пойду на выборы, буду голосовать за Миронова, потому что хоть как-то оттянуть голоса таких страшных фальсификаций. Не хочу, чтобы мой голос воспользовались. И всех призываю
не агитировать, но спасибо вам, что придете на выборы.
Одну минутку, у меня вопрос. Моральный фон этой предвыборной кампании. Вот хочу к вам обратиться. Вчера были слова Путина о том, что якобы оппозиция наша, она фактически пытается какие-то кровь строить. Но вот скажите, Чехачихин, Ющенков, Политковская, Стемирова, Старовойтова, видимо, это Кровавый Запад убил, и Борис Абрамович Березовский. Вот скажите, пожалуйста, вот такая-то истерика. Можно ли вообще доверить руль в стране человеку, который мыслит такими категориями? Это же какая-то агония.
Ну, понимаете, пожалуйста. Кому доверить руль, мы с вами решим 4 числа. И тот, кто выиграет, должен понимать, что ему уже ссылаться на Запад, ссылаться на то, что развалили в 90-е, что натворил Александр Освободитель, когда отменял крепостное право, и Ленин, когда в 17-м году свергал, уже не получится.
12 лет.
Обратите внимание, что на самом деле эти выборы будут гораздо интереснее, чем думские, но важно понимать, что тот, кто на них выиграет, действительно берет на себя всю огромную полноту ответственности, и сослаться ему ни на кого уже не получится. Вот такая вот парадигма.
Илья, вас обвиняют, в общем, в аморализме, видите, как вашего кандидата, которого вы поддерживаете.
Мне вот...
Это же цинизм, понимаете?
Странно слышать то, что было сказано. Я даже представить себе не могу, когда человек с утра просыпается, у него день рождения, и он получает сообщение о том, что в его день рождения убили журналиста Анну Политковскую.
Так.
И в день рождения, соответственно, все мировые ленты.
И что он сказал? Вы помните, какой
моментами?
Был цинизм?
И, собственно говоря, даже мысль о том, что это было сделано властью, она кощунственна, античеловечна.
Вы хотите сказать, что он, то, что он тогда брякнул, что она нанесла своей смертью ущерб, так сказать, больше, чем жизнью, это он не подумавши сказал? Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин очень хорошо обдумывает то, что он говорит.
Я думаю, это было сказано действительно на эмоциях. И давайте, если анализировать, кому это выгодно, это нанесло действительно
что это,
больше
это
ущерб по Владимиру Владимировичу.
Это
бандерлоги,
трагедия. А вы целиком цитируйте цитату, целиком, не вырывайте из контекста. Про бандерлогов было сказано тех людей, которые с российским паспортом, тем не менее, действуют в интересах другого государства и разговаривают
опять
с ними бесполезно.
Опять шпионы, мировая закулиса.
Ну, это
что
очень
такое?
Ограниченный круг лиц.
Стоп,
имеется в виду.
Сознание.
Не все протестующие.
Стоп, подавляющая часть тех, кто пришел на Болотную и на Сахарова, это никакие не бандерлоги.
С ними, возможно, разговаривать их не имел в виду Владимир Владимирович. Я лично убеждался на всех митингах.
А обиделись-то все, потому что обращение было ко всем. И это самое плохое.
Тональность резко изменилась Владимиру Владимировичу
после того, как он понял. Идите ко мне, Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел вас спросить, неужели вы не понимаете, что фальсификация уже началась? Дело в том, что теледебаты – это психологический тест для будущего президента. Для того, чтобы к власти не пришел, ну, к примеру, там, больной Черненко, да. Или милитарист Брежнев.
Правильно.
Или пустозвон Хрущев, или убийца Сталин. А Путин подменил себя доверенными лицами. Это то же самое, что подменить избирательные бюллетени.
Вот у нас, между
это
прочим, Михаил Прохоров тоже подменил себя Александром Починком.
Нет, но на самом деле Прохоров...
Пример поставил, Путин пример этому дал. И теперь на века, наверное... Ну, алло, да, это, да, как, да, да. Это как студент будет сдавать госэкзамены за школьника. То есть,
Александр Михайлович, ну мы вас поняли, нет, сейчас вам ответят. Более того, Александр Михайлович, я, например, с вами согласен, что в дебатах обязательно должен участвовать кандидат президента, и Прохоров участвовал только тогда, когда против него выпускали доверенных, он, естественно, давал возможность работать доверенным лицам. И очень важно, что... Ну, так получается, что по закону, да, действительно, кандидат президента может посылать на эфиры доверенных лиц. Такая возможность заложена. Надо исправлять закон. И сейчас мне не нравится, что Путин не участвует. Но он имел право не участвовать. Это ему разрешено законодательством процедуры.
Илья, пожалуйста, что вы дополните? Может быть, он зря сделал. Может быть, надо было Путину выйти и честно поговорить. Ну, с кем-нибудь. С кем-нибудь. Что ж он так все со своими ласковыми там в манеже, которые ему там, знаете, всякие места облизывают, ничего не могут спросить толком, вот, со своими прикормленными
Владимир
журналистами.
Владимир Владимирович, никто ничего не облизывает, насколько я знаю.
Видали мы, видали.
Выступление Владимира Владимировича вживую проводится неоднократно в разных аудиториях, этим он подтверждает, что он как минимум не Брежнев. Но меня зацепило другое выражение о том, что фальсификации уже начались. Вот есть большая...
А вот снятие Явлинского, это, например, не фальсификация?
Ну, давайте так, это вот...
Недопуск еще нескольких кандидатов.
Есть футбольные команды разного уровня. Есть там Всероссийская лига, есть Омский Газмяс. И футболисты Омского Газмяса могут протестовать против того, что их не допустили, и требовать, чтобы... Я был, вот я видел в Питере, честно скажу здесь, стояли напротив столик за Яблоко и столик за Прохорова. За Прохорова люди подписи оставляли, Яблоко, человек, собирающий подписи за Явлинского, стоял в одиночестве.
Слушайте, а я в другом месте видел нечто противоположное. Ну, понимаете, это не критерий. Да,
давайте Григория Алексеевича ругать.
Он
не Газмяс, он не вторая лига, он действительно... Я всегда был против него, но...
Он из команды ветеранов.
Но по-любому, Яблоко, уважаемая организация...
Человек, который 12 лет начальник страны, тоже ветеран.
И у которой есть... большое количество людей, которые их поддерживают. Так что это, опять-таки, закон, который не допускает партии. Собирать 2 миллиона подписей, кстати...
Буквально позавчера мы приняли в первом чтении закон, меняющий эту ситуацию.
Который
все-таки...
Да, слава богу.
Только если бы люди не вышли на болотную, разве вы бы это сделали?
Да. И не испортите его, ради бога,
поправками. Я бы, как молодой политик, предложил бы это, потому что действительно...
Интересно, кто бы вас послушал из ветеранов политики?
Давайте не будем сослагать там наклонения.
Сначала демонстрации протеста, потом предложение поменять политическую систему.
Поэтому я благодарен людям, которые выходили...
Безусловно, есть. Изменение законодательства происходит, и это уже очень здорово.
Елизавета из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос к господину Починку. Вы знаете, вот мы все прекрасно понимаем, что сейчас, в общем-то, идет борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что Путин смертельно, опять же повторюсь, боится потери иммунитета. В случае чего, в общем-то, ему грозят совершенно непредвиденные последствия. Скажите, пожалуйста, неужели вы действительно, как сказали в этой передаче, считаете, что все кандидаты заинтересованы в честных выборах? Хотя вот мы все прекрасно тут повседневно знаем, что любыми, не считаясь со средствами и с возможностями, Путин стремится к победе только в первом туре.
Вы знаете, спасибо. Это очень серьезный вопрос. И обратите внимание, что вы сказали. Вы правильно сказали, что... Путин не хочет потерять власть. И именно из этого я и делаю вывод, что он будет стараться сейчас сделать все, чтобы выборы были легитимны, чтобы его власть признала большая часть населения, признала страна, признал весь мир, что победа была легитимной. Она ему, ну, на самом деле, легитимная, чистая победа нужна больше, чем многим остальным. Это его глубинный интерес.
Александр Петрович, тогда нужно было не веб-камеры ставить, с которыми можно манипулировать, и сейчас обучают, как вбрасывать и обмануть веб-камеру. Там парами таких баскетболистов есть такие тоже сообщения. А нужно было КАИБы срочно
пускать. Надо было. Да и законодательство нужно было делать такое, как в Абхазии, например. Кстати, в Абхазии выборы очень красивые получаются, очень честные. Я два раза там был, сейчас опять еду в марте. Вот нашим бы поучиться, как там делать. Без денег делать честные выборы.
Знаете, вот у меня тут еще одна... Это сайт нам написал Дмитрий Хоботов. Он уже о прогнозах. Он считает, что начнется кризис бюджетный, потом события, как в Польше и в Тунисе, бунты малых предпринимателей, начнут разоряться страховые компании,
сценарий.
Банки, энергокомпании, ажиотаж на нефть спадет, китайская экономика замедлится, энергоносители подешевеют, так? И Путина понесут к выходу.
Значит,
то есть это то, что будет после выборов,
вот
видит
наш читатель. Для меня главный вывод, что надо сейчас думать о том, что будет после выборов. Опасности всех этих негативных вещей есть. Именно поэтому нам придется не вспомнить, что главная задача – это не воевать против, а воевать за Россию. И постараться обойтись без жертв, не дай бог, и действительно очень быстро реформировать страну, которая отстала с этой закостенелой бюрократией, с этой машиной, с этими законами, с этими людьми, которые действительно готовы на все, лишь бы услужить начальнику. А вот страну заставить, уговорить, убедить, что надо ее развивать.
Пожалуйста, ваше мнение. Будет жуткий, новый Путин, версия 3.0? Вот Путин, который возвращается в ситуацию, условно говоря, 2001-2002 года и начинает проводить какие-то реформы, ну, не Грефа, а вот Починка, например. Прохорова Починка.
Я уверен, что Владимир Владимирович решительно, в случае победы, решительно приступит к модернизации страны и к реализации всего, что он озвучил в своих статьях. Но вот тот катастрофический сценарий, который нарисован, возможен только в том случае, если страна остановится, если большое количество людей перестанет ходить на работу, ну, опыт понятен, начнут разбирать рельсы, тащить металлолом куда-то и так далее, и так далее. Вот этого допускать нельзя. И здесь личная ответственность каждого гражданина Российской Федерации за свой участок, где он живет.
Хотел еще один тест по поводу все-таки дела Ходорковского поинтересоваться. Собственно, какова позиция? Должен ли то ли уходящий президент, то ли приходящий президент наконец как-то с этим делом разобраться и выпустить тех, кто был осужден, Ходорковского, Лебедева, да и других, Александра?
Ну, вы помните, это был первый вообще вопрос к Прохорову прямо в момент его выдвижения, и опять-таки первый ответ был, он первым об этом сказал, что, безусловно, Ходорковского и тех, кто с ним сидит, надо помиловать.
А почему? А зачем вам это нужно?
Это нужно для справедливости. Вообще, наше законодательство должно быть построено так, чтобы по экономическим преступлениям люди возмещали вред, и по любым сомнительным делам должно быть честное, прозрачное разбирательство, и чтобы в стране не было ни одного политического заключенного.
Илья Костунов, нужно ли освобождать политзаключенных, и в том числе Михаила Ходорковского и тех, кто попал вместе с ним в тюрьму?
Я бы не относил Михаила Ходорковского к политзаключенным, по крайней мере, это не доказано. Второе, по поводу помилования. У президента есть такое право, есть прописанная процедура в законе, и мне кажется, то, что если все будет сделано по закону, Владимир Владимирович вполне мог бы принять такое решение, но я за него не могу говорить.
Я надеюсь, что Дмитрий Анатольевич это сделает, честно говоря.
Ну что ж, посмотрим. Спасибо. Сегодня в программе «Время гостей» говорили о политической ситуации в России, о перспективах. Нас, покинувшие чуть раньше, Илья Пономарёв, «Справедливо», Россия, Александр Починок, член Совета Федерации, представитель Михаила Прохорова, и Илья Костунов, фракция «Единая Россия» в Государственной Думе, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Музыкант Юли Ким. Старые песни о новом.
Комментарии экспертов.
Профессор Андрей Ланьков. О псевдоисторическом договоре между США и Северной Кореей.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье. Почему пришел черед Путина?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495. Свободный информационный мир. Радио Свобода.